Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии Константин Мацан. Эта беседа, наша сегодняшняя беседа, продолжает цикл внутри «Светлого вечера», цикл бесед, который мы называем «Вера и дело», где мы говорим о том, что принято называть социально-экономическими отношениями, но не с точки зрения цифр, доходов и денег, а, собственно, с точки зрения отношений. Отношений людей к своему труду, к друг другу, потому что мы убеждены, что экономика — это не только и не столько про деньги, сколько про ценности, про то, ради чего мы трудимся и эту экономику создаем, и мы все так или иначе в ней участвуем. Являемся ли мы сотрудниками компании, владельцами компании или просто потребителями каких-то товаров и услуг, мы все в этих отношениях социально-экономических состоим, и вот стало быть это разговор о ценностях, о том, на чем мы эти отношения строим. Поэтому, конечно, важнейшая тема для нас в этих беседах – это тема благотворительности, тема того, что принято называть страшным словосочетанием, которое мы поясним, корпоративная социальная ответственность бизнеса. И сегодня у нас в гостях человек, который много-много сил, лет, энергии творческой и времени посвятил этой области, этим делам, социальной ответственности бизнеса, благотворительности. У нас в гостях Наталья Попель, начальник управления по корпоративной социальной ответственности и бренду компании «Северсталь». Добрый вечер, Наталья Анатольевна.
Добрый вечер.
У меня есть такая памятка про вас, про вашу творческую биографию. Я, честно говоря, читал очень долго, потому что там много всего. И я бы хотел прямо с места в карьер к этому обратиться, потому что сейчас вы представляете крупную компанию. По образованию вы закончили авиационный институт. Учились в МГИМО. Я очень рад, что у нас в этом смысле одна альма-матер. Учились в Великобритании. Работали в компании на Норильском горно-металлургическом комбинате. Работали в банковской сфере. Фонд «Мир культуры». «Экология сознания», «Фонд православное образование», «Культура и дети». Потом вы работали в музее Пушкина, в музыкальном колледже при Московской консерватории, в сфере образования, в институтах вы работали. У вас такая очень разнообразная творческая биография, потому что, казалось бы, где крупная корпорация, а где консерватория? А где при этом фонд православная культура и учеба в Великобритании? Вы кем себя считаете по жизни?
Очень сложно, наверное, сразу ответить на такой вопрос. Вообще, я себя считаю человеком, который занимается любимым делом. Потому что
самое лучшее.
Да, точно. Наверное, это, в общем, счастье это найти и, в общем, ощущать это каждый день. Поэтому, наверное, мне в какой-то мере повезло. Но вот все, что вы перечислили...
Это еще не все, между прочим, что есть у меня в памятке.
Я просто хочу сказать, что это три сферы, которые очень значимы. Это государственные учреждения, это благотворительная сфера или некоммерческая, и бизнес. И на самом деле, наверное, сочетание вот опыта в этих трех таких крупных сферах, в общем, это очень хорошие компетенции, которые мне вот посчастливилось накопить за эти годы, и они все служат, в общем-то, на самом деле доброму делу. С одной стороны, доброму, с другой стороны, очень прагматичному, в котором нуждается как государство, как бизнес, так и общество. Поэтому путь, конечно же, такой необычный, потому что образование летное испытание ракет и летательных аппаратов и зам генерального директора одного из музеев-заповедников Москвы и сфера КСО, казалось бы, действительно разные вещи, но во всем этом есть и профессиональные навыки, которые точно очень нужны. Это институт дал системное мышление, опыт работы в бизнесе. Это умение очень эффективно работать и все время развиваться, накапливать новые знания, применять их, уметь оценивать результаты, ставить задачи. Ну, в общем, все, что касается бизнеса. А то, что в некоммерческой сфере, на самом деле, это, наверное, то, что у каждого есть в душе. То, что накоплено поколениями предков. То, что в русской нации достаточно серьезно и сильно присутствует. Только надо этому обязательно дать возможность реализовываться. культура – это, честно говоря, вот где-то прочла в Фейсбуке нашем замечательном позавчера Клода Моне о том, что культура – это якорь человечества. И поэтому, за что бы мы ни брались, в общем, во всем этом есть культура. Это берем ли мы финансы, это финансовая культура, экология, это экологическая культура, культура человеческих отношений, то, что накоплено в области развития цивилизации, остается, это артефакты, это история, которая передается в каком-то виде.
То есть культура как те смыслы, которые человек вкладывает во все, что он делает. Если он занимается финансами, то это какой-то смысл в этом есть, помимо, собственно, финансов, какое-то вот размышление о том, зачем я это делаю.
Конечно, и в любом случае это все созидательно, поэтому это хороший как бы, ну, путь развития цивилизации.
Но мы обязательно сегодня поговорим об этой области культуры, к тому же, что у вас громадный опыт именно благотворительных проектов в этой области. Сейчас я все-таки верну нас к вашей не столько биографии, сколько к вашему опыту. Когда я вижу, что человек, с одной стороны, управленец профессиональный, менеджер, с другой стороны, работает в учреждениях, таких как театр, как музей, возникает вопрос, который часто задают. А что такое вообще управленец? Может ли просто человек, обладающий просто навыками хорошо рулить процессы, прийти и рулить их сначала на заводе, потом на ферме, потом в театре, потом в музее, потом в школе? Это, в принципе, одни и те же процессы, которые просто нужно грамотно наладить. Или все-таки есть специфика того, какие процессы ты налаживаешь, и что нужно в этом знать? И как вы с этой проблемой сталкивались?
Ну, знаете, мне кажется, что можно вернуться к некоторому психоанализу, если можно так сказать. Да, это психотип человека, это некоторые особенности характера. Я какое-то время работала с Российской академией педагогических наук, с психологическим институтом Российской академии образования. У меня были партнеры, прекрасные друзья. И в одной из, наверное, теорий по типологии личности есть градации некоторые. Есть люди арт. И это, на самом деле, если очень так кратко, это люди, которые обязательно хотят творить. И это, в общем, на самом деле разные жанры, но вот это вот свободные художники такие, или не свободные, как бы жизнь разложит. Это есть люди, которые занимаются наукой, исследованиями, им это очень интересно, и они на самом деле...
И аналитики.
Ну, аналитические, конечно же, есть, но там есть и творческая составляющая, потому что надо как бы смотреть, уметь вперед и рождать новые идеи. И, к сожалению, здесь есть разные люди, кому-то дано изобретать новые технологии инновационные для того, чтобы продлять жизнь, а кому-то новое оружие для того, чтобы, наоборот, в общем, некоторым образом властвовать. Но это такой особый тип. Есть люди-исполнители, и это, в общем, на самом деле прекрасные люди, которые очень нужны цивилизации. Это независимо от того, каким делом они занимаются. А есть четвертый психотип – это проектный тип мышления. Это люди, которые могут видеть вперед, ставить задачу, подбирать команду, разрабатывать стратегию и тактику осуществления этого, корректировать ее в процессе исполнения. Это блестящие организаторы, это люди, у которых они даже определяются в очень маленьком возрасте. Мы даже делали такую школу вместе в Строгино, это были 90-е годы. Я, к сожалению, не знаю судьбу этой школы, но если это определить у детей на ранних этапах их развития и в этом направлении направлять, то человека можно точно сделать счастливым, он найдет свою область. Наверное, мне кажется, что если у человека есть вот эти организационные задатки проектного мышления, то, в общем-то, можно поручать любые задачи. И такое в истории наблюдалось очень часто, когда люди меняли жанры. Ну вот как бы и мне так посчастливилось, просто судьба так сложилась, что было то одно, то другое, то третье. Вот был опыт который позволял на самом деле любой задачей заниматься. И если ты понимаешь, что она тебе близка по духу, тебе это интересно, то ты находишь все пути для того, чтобы получить необходимые знания, подобрать людей, которые, может быть, более компетентны в каких-то вопросах, нежели ты, и они в состоянии решать задачи, которые вплетаются в канву вот этой стратегии и, в общем, являются очень хорошими участниками. Но еще умение формировать, конечно, команду, поддерживать отношения с людьми – это тоже очень интересная и большая задача.
Ну, а вам приходилось встречать такую проблему, что… Сейчас абстрактный пример. Вот человек работал на заводе, так получилось, что хороший управленец, его перевели в сферу культуры, раз уж мы об этом заговорили. Человек привык продавать станки, а тут ему нужно, скажем, грубо продавать спектакли или организовывать работу конвейера уже не механически, а конвейер вот людской, где люди бы приходили, уходили, нанимались, репетировали, выпускали спектакли. И человек думает, ну, сейчас я вот тут кнопку нажму, тут нажму, и вот у меня процесс заколосится. И такой человек может процесс убить, потому что процесс творческий, очень тонкий, такой тонкие людские настройки. Как с этой проблемой сталкиваться?
Ну, понимаете... Жизнь, конечно, сложная штука. Приходилось сталкиваться с такими людьми, я не буду называть как бы имя, но есть, например, один капитан-подводник, который руководит одним из театров, и достаточно успешно, музыкальных театров. Поэтому нет предела совершенству, всегда есть возможности развиваться. Так, чтобы были провалы... Я такого как-то не видела, потому что, как правило, это всегда живой организм, им руководят компетентные люди, которые умеют принимать решения для того, чтобы кого-то привлекать, кого-то корректировать, с кем-то расставаться, поэтому наверняка такие истории были. Было в начале 90-х достаточно, знаете, мощное движение, когда мы переходили из одной экономической формации в другую, закрывались какие-то сферы, становились совершенно непригодными для работы, и люди переходили в другие. Это было на моих глазах очень часто, и на самом деле это, как правило, это путь развития. И, в общем, если его не преодолевали, значит, расставались. Но вот в моем пути прям таких вокруг меня провалов не было. Казалось, что, наоборот, мир меняется к лучшему, развивается, совершенствуется. То, что было... Но в запустении или в трудные периоды оно как-то, в общем, как бы то ни было, но на сегодняшний день изменились за, вот, по крайней мере, на моих глазах даже ваше здание прекрасное, монастыря, которое, в общем, скажем так, в 90-е годы было в драматичном состоянии, а вот сейчас я прошлась по двору и увидела, какая красота и как все изменилось, так приятно.
Да, это Бог. Ну, давайте теперь обратимся к этому страшному, казалось бы, термину. Корпоративная социальная ответственность бизнеса. Как-то обычно через запятую идет слово «благотворительность». Сейчас обсудим, насколько это корректно. И очень часто нам, людям сторонним, которые не вовлечены в эти процессы напрямую, может показаться, что речь о том, что вот есть у компании деньги, и нужно построить детский садик или приют для кого-то, или просто куда-то вот излишек прибыли отдать, чтобы такой вот кому-то стало лучше. Не все же тебе самому все одно, все тебе одному надо делиться. Насколько это представление отражает это понятие о ответственности бизнеса?
Ну, понимаете, через запятую благотворительность, как бы, это немножко такое понятие типовое и не совсем верное, потому что благотворительность – это одна из составляющих, небольших. Я думаю, что, может быть, это было бы интересно для такой широкой аудитории, чтобы понять вообще, что это такое. Если в двух словах, то это вести свой бизнес в соответствии с учетом интересов всего круга заинтересованных сторон. Есть такое слово, которое определяет это на английском языке, стейкхолдеры. Это, скажем так, все, кто существует вокруг этого бизнеса. Ну, первое – это собственники и сотрудники. Это инвесторы. Это государство. Это поставщики и потребители. Это сообщество. как локальные, так и региональные, так и федеральные. Это средства массовой информации. Это еще целый круг, а его можно расширять, но это на самом деле бизнес, который играет в долгосрочную игру, который будет существовать очень долго. Он думает о своем собственном развитии и развитии и территории присутствия, и на самом деле отношений со всеми этими стейкхолдерами. И с ними тогда имеют дело, и это очень взаимосвязанные вещи. Тогда тебе доверяют, понимают, что ты надежный партнер, и с тобой хотят выстраивать долгосрочные отношения, которые являются залогом успеха. Здесь еще может быть интересно, что социальная ответственность – это вовсе не благотворительность. Социальная ответственность – это такая пирамида, есть такой термин «пирамида Маслоу».
Ну, если пирамида потребностей.
Ну, ее по-разному воспринимают, но в социальной ответственности это свои категории, и в основе этой пирамиды лежит производство продукции и услуг, которые нужны цивилизации, народу, населению, человечеству, можно так даже высоко оценить, качественной продукции. Это развитие собственного персонала и предоставление ему безопасных условий работы, это социальные гарантии и защита его. А это дальше, следующий уровень, это ответственность перед государством и регулятором, это предоставление рабочих мест и выплата налогов. Следующий этап в этой пирамиде, который идет к верхушке, это экологическая ответственность, это ведение бизнеса с наименьшей нагрузкой на окружающую среду и уменьшение постоянной этой нагрузки и природоохранные мероприятия. Это забота об экологии. Следующий уровень – это ответственность перед обществом, перед сообществами, содействие социально-экономическому развитию. И вот только на самой верхушке этой пирамиды – это благотворительность. Это то, что бизнес выбирает абсолютно добровольно, во что он хочет и готов вкладываться. Как правило, это то, что он видит в будущем. Он находит, с одной стороны, проблемы, которые надо решать обязательно в партнерстве, в социальном партнерстве с государством и с обществом, а второе – это некоторые такие задачи развития, социально-экономического развития, и бизнес уже выбирает, что для него здесь приоритет – культура, дети, ветераны, животные, образование, спорт и так далее.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Наталья Попель, начальник управления по корпоративной социальной ответственности и бренду компании «Северсталь», сегодня проводит с нами этот светлый вечер. Давайте обратимся к примерам. Вот один из крупнейших ваших проектов – фонд и программа «Дорога к дому». Какому из уровней этой пирамиды ее можно отнести?
Ну, на самом деле, ко всем. Почему? Потому что дети – это, собственно, наше будущее.
Чем занимается программа? Что это за? Давайте расскажем.
На самом деле, это программа профилактики социального сиротства. Она направлена на поддержку детей и семей в трудной жизненной ситуации и преодоление трудностей в подростковом возрасте. К сожалению, я думаю, что многие из наших слушателей тоже с этим столкнулись и знали о том, что вот драматические такие события перехода от одной к другой формации, они создали очень большие проблемы в экономической сфере, которые за собой повлекли очень большие семейные проблемы. Это семейное неблагополучие, это иногда отсутствие работы, и это были проблемы в 90-е, в 2000-е огромные. И за этим последовало просто какое-то катастрофическое такое явление, как передача детей под опеку государства. Детские дома – это была просто какая-то невероятная совершенно история в конце 90-х и начале 2000-х. «Северсталь», как социально ответственная компания, она очень серьезно относится к тому, что происходит на территориях присутствия. Мы постоянно делаем мониторинг, и глава компании Алексей Александрович Мордашов обратил внимание, что в начале 2000-х стали очень много детей оставлять в детских домах, и возросла подростковая преступность.
Это республика Коми, Это Мурманск.
В первую очередь, это Вологодская область. Там работает наше ключевое предприятие Череповецкий металлургический комбинат. Это Коми, Воркута. Это Костомук, Шакарелия. Это Мурманская область, Оленегорск. Есть еще в Саратовской области Балаково. Есть еще ряд других городов. Но, конечно, большая часть – это Вологодская область, которая приблизительно с территории Великобритании или 5 европейских государств.
Поэтому... Широка страна моя родная.
Это точно. И, конечно же, наследие, которое осталось от советского времени, это моногорода. И ситуация менялась так, что для того, чтобы на рынке, на который выходили предприятия, оставаться конкурентоспособными, надо было менять, модернизировать оборудование, а за этим всегда следует высвобождение людей на рынок труда. И мы очень много делали программ по развитию малого и среднего бизнеса, и сегодня мы одни из лидеров. У нас намного больше работает в этой области людей. Но тогда были драматичные времена. И дело в том, что в России такова ситуация, что детей было в детских домах больше, чем после гражданской и Великой Отечественной войны. При этом 2/3 из них имели живых родителей. 80% из выпускников детских домов попадали в криминальную среду. Это очень драматичные условия. Это люди, которые придут через какое-то время на наше производство. Это люди, которые будут членами их семей, те, кто будут их окружать. И поэтому, конечно же, эта тема, она пронизывает все эти уровни и развития общества, и светлое будущее, к которому мы идем, и хотим, чтобы на самом деле качество жизни улучшилось в стране. И тогда мы изучили опыт вообще международный и российский, и поняли, что надо создавать специальную программу, надо делать это в партнерстве с государством. И Мордашов был как раз инициатором создание благотворительного фонда «Северстали. Дорога к дому», который объединил усилия очень крупных специалистов в области социальной, психологической, в области преодоления сиротства. Были разработаны программы. И, конечно же, эти программы меняются, развиваются, но самое главное, что они изменили ситуацию в самом городе, потому что в очень скором времени из 9 детских домов 5 были закрыты, потому что все дети обрели семью. 4 до сих пор не закрыты, потому что там есть дети, которые либо с очень сложными заболеваниями, с которыми очень трудно детей передать, либо родители пока не дали права на их передачу, и мы стараемся сделать все для того, чтобы либо воссоединились семьи, либо все-таки найти этим детям условия семейного такого эмоционального развития. Мы сделали из этой программы, вышли на всю Вологодскую область, федеральную, сначала не федеральную, а региональную программу целевую, и технологии, которые использовали в Череповце, начали использовать на всей территории Вологодской области в партнерстве с фондом. Есть такой замечательный фонд поддержки детей в трудной жизненной ситуации, который помогает, собственно, не только нашему региону, но и всем 85, у них есть свои прекрасные программы. Мы популяризировали эту программу для того, чтобы распространять ее опыт, в нас поверили, и Министерство экономического развития фонду «Дорога к дому» выделил 3 очень крупных гранта на передачу этих технологий в другие регионы. И осуществляя программу только в 5 городах присутствия «Северстали», наши специалисты обучали специалистов из 37 муниципальных образований. 120 НКО обучались этим технологиям. И поэтому, в общем, это очень хороший результат работы этого фонда. И самое главное, что на территории Вологодской области больше нету детских домов. Это есть такие учреждения, которые свою задачу ставят как подготовку детей для передачи, для семейного устройства, для сопровождения. И еще у нас очень хорошая история, что за эти годы невероятно в несколько раз уменьшилось количество отказов от детей, потому что психологи и социологи умеют на очень ранних стадиях выявлять такие трудности, которые могут к такому драматическому развитию событий перевести, потому что это известный такой статистический феномен страшный, что женщина, отказавшаяся от собственного ребенка, бывает очень неуспешна в жизни. Даже слово это «успешно», оно немножко так здесь не к месту, то есть жизнь катится под откос.
Несчастного жизни бывает.
Да, да, спасибо за подсказку. Вот. И поэтому мы применяем все условия для того, чтобы усилия, для того, чтобы помочь ей точно сохранить ребенка в семье, восстановить ее отношения с родственниками, даже если она одна воспитывает этого ребенка, чтобы она от него не отказалась. Ну вот как пример я могу привести, например, такую историю, что мы, к сожалению, знаем о том, что в стране очень мало учреждений для маленьких детей. И если женщина остается одна со своим ребенком, и даже есть у нее жилье, ей надо обязательно работать, ей не хватает пособия, которое выделяет государство, даже за квартирную плату. Поэтому мы обратили внимание, что многие, вот, оказавшиеся в такой сложной ситуации, они оставляют детей в доме малютки, не позволяют его передавать в надежде, что они как-то решат свои проблемы. И 80% из них не возвращаются за детьми. А ребенок находится без эмоционального контакта, и, естественно, он вырастает с огромными проблемами. Мы сделали ясли, и мы помогаем этим мамам. Мы им помогаем найти жилье, работать. Этот ребенок целый день находится под присмотром специалистов, но она его обязательно забирает на ночь и на выходные и уже никогда не отдаст.
Это «Светлый вечер» на Радио Вера. У нас сегодня в гостях Наталья Поппель, начальник управления по корпоративной социальной ответственности и бренду компании «Северсталь». Это беседа в цикле бесед под названием «Вера и дело» в студии Константин Мацан. Мы прервемся и вернемся к вам буквально через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».